Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на Радио «Вера». С вами тут Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Алексей Ботвинков, руководитель приюта для бездомных в селе Хреновое Воронежской области. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте.
Батюшка, давно хотел вас пригласить, потому что наслышан о вашей деятельности, можно сказать, подвижнической, потому что то, что вы делаете с бездомными, которых фактически выбросили, от которых все отказались. Это, на самом деле, большое такое христианское подлинное служение. Я знаю, что и московские многие приюты, и в других регионах, они говорят бездомным, совсем отчаявшимся, без ног, без рук, что не волнуйся, дорогой мой, все будет хорошо, мы тебя к отцу Алексею отправим. Вот так действительно у меня был такой случай, когда я просто посещал Государственный центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, главное учреждение в Москве по помощи бездомным. И вот этот диалог я застал именно там. Сотрудник рассказывал бездомному, который сидел то ли с ампутированной, то ли ногой, то ли рукой, что-то такое. Ну, в общем, был обездвижен, то есть не мог передвигаться нормально без коляски. Ему ее утешали, что все у тебя будет хорошо, мы тебя отправим к отцу Алексею, значит, Хреновое. Вот это действительно пример того, что, ну, батюшка берет самых таких, можно сказать, ну, самых сложных, да, самых, хотя не бывает людей сложных, да, но таких, скажем, от которых все обычные организации часто отказываются, а вы их, получается, берете. Батюшка, расскажите, как сейчас существует ваш приют, что это такое, что ваш приют представляет собой, сколько там человек и как вообще все это устроено?
Спасибо огромное. Ну, сейчас в нашем приюте проживает 75 человек, 90% наших постояльцев – это жители Москвы и Московской области, как вы уже сказали, да. А последний пример того, что вот совсем недавно как бы к нам привезли дедушку из Москвы, ему 87 лет, в Москве отказались его оперировать, у него рак кожи. Вот, мы им оформили паспорт, сделали прописку, сделали все анализы, и вот уже на следующей неделе он поедет в Воронеж на операцию. Вот, мы надеемся, чтобы всемилостивый Господь дал ему возможность еще пожить, может быть, вспомнить о Боге, хотя дедушка очень положительный. Никогда не пил, никогда не курил.
А, вот так?
Да, да.
Совсем и... такая история.
А как он оказался на улице в таком возрасте и без паспорта?
У него сын живет в Москве. С сыном не могут найти какое-то противостояние почему-то. Сын, ну, не смог его взять к себе. Дедушка остался на улице в возрасте 87 лет.
Ой-ой-ой.
Вот, кстати, очень там большое поражение головы, вот онкологическое поражение. И в Москве не взялись оперировать. По каким причинам мы точно не знаем, но мы сразу же сделали все анализы дедушки после того, как мы оформили ему паспорт, сделали прописку. И уже 3 раза мы посетили Воронежский областной онкодиспансер, где нам сказали, что все возможно, дедушку прооперируют, и дай бог, он будет как бы жить полноценной жизнью.
Даже так?
Вот, да, 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 да.
Батюшка, ну расскажите, как вы пришли к этому служению? Вы не сразу же пришли к пониманию, что нужно организовать приют на 80 человек, и у вас там даже, по-моему, и скотина, и много всего там активной деятельности. Как это все развивалось у вас в жизни?
Ну, изначально, обучаясь в Воронежской православном духовном училище, наше училище кормило бабушек в Воронеже. После того, как покормят студентов, кормили бабушек. И потом одна бабушка ко мне привязалась. Вот, я стал ей помогать. От нее отказались дети. Вот, но это опять с ее слов. Я закончил духовное училище, женился на воспитаннице духовного училища Регинского отделения, моя вот настоящая матушка. Потом, после окончания духовного училища, я перешел в Воронежскую православную духовную семинарию, которую в 99-м году закончил. И в связи с тем, что мне пришлось уехать из города Воронежа на приход, который мне благословил Владыка, это мое как бы любимое стало село Хреновое. Вот, я бабушку эту забрал к себе, она прожила у меня 7 лет. Я несколько раз встречался с ее детьми, уговаривал их о том, что родителей нужно жалеть, уважать, почитать. И вы знаете, они мне ответили на то, что, вы знаете, мы к ней не имеем никакой близости, потому что только знаем о том, что она биологически нас родила. Но родила она нас в местах заключения свободы. То есть и нас воспитывала только бабушка. И потом, когда я приехал из Воронежа, рассказал ей эту историю, говорю, почему вы мне ранее об этом не говорили, потому что я же ведь так очень, ну, как бы грубо поговорил, наверное, с ними.
Осудил их, да?
Как-то? Нет, нет, это не в моих правилах осуждать. Потому что я не знаю, поэтому я и приезжаю, разговариваю с детьми, почему так произошло, что у вас семейного произошло, что ваша мама оказалась в приюте. И они мне рассказали историю о том, что мама их не воспитывала, что мама родила их в местах заключения свободы, их воспитывала бабушка. Вот. И потом, после нашего этого разговора, она, мама Валентина, она уехала из приюта. Наверное, ей стало как-то стыдно за себя, хотя я неоднократно говорил ей о том, чтобы она встретилась с детьми, поговорила с ними, потому что дети, они, у них все есть, они ни в чем не нуждаются, но они никогда не помнили материнской ласки, они никогда не видели материнской любви. Хотя бы на старость лет придите, попросите прощения у детей и воссоединитесь. Как бы это же ваша семья, в которой есть двое детей, там дочь и сын, у которых уже есть внуки, о которых бы бабушка могла бы позаботиться. Если не заботилась о детях, хотя бы могла бы позаботиться о своих внуках. Ну, она просто, вы знаете, у нас можно же просто с приюта уехать, написав прошение, что я уезжаю, и мы отпускаем, конечно. И дальше не смотрим, как, ну, вот, что у них дальше.
Вот это интересно, что получается, что эта бабушка была первым таким, ну, вашим подопечным в этом приюте, и таким, ну, грубо говоря, современным языком, неудачный кейс, да? Казалось бы, ну, тут могли руки опуститься, и вы могли, наверное, решить, ну, наверное, это не мое, вот бездомным помогать как-то вот тут не получилось. Но, тем не менее, вы все равно пошли дальше в эту... в этот формат, да? Вы как-то не разочаровались в этом служении?
Нет, совершенно нет, нет. Это было 90-е годы, и закрывались предприятия, и у нас многие наши вот жители нашего села, в которое я приехал, которое было мне до этого времени совсем незнакомым. И вот я увидел тех людей, которые приходили в храм не молиться. Они приходили для того, чтобы как бы с канона получить продуктов. Потому что нечего было есть, на работу их никто не брал. Вот. И мы с матушкой решили так, что нужно что-то делать, потому что, ну, многие прихожане, еще не до конца выцерковленные, начинали роптать, потому что люди, приходившие в храм, они были грязными, они были вонючими. И было такое время, когда первая бабушка жила с нами вместе. Хотя мне самому негде было жить. Я 8 лет жил по квартирам. Но потом, слава богу, появился собственный дом. И второй дом появился, где начали принимать пищу наши подопечные, жители села. Только жители села.
То есть село было в таком запустении, что, в общем-то, на уровне бездомных людей там
было много жителей. Да, было много. И мы снабдевали их продуктами питания. Но прошло какое-то время, мы стали вот смотреть о том, что люди не кушали там эти крупы, они их просто продавали, пропивали. И мы перешли на другой формат. То есть мы наняли повара, который готовил им обед, а ужин накладывала просто в баночки, чтобы они могли дома пойти, там, ну, дома или там где-то у знакомых покушать. А на следующий день приносили эти баночки, мы их мыли и опять как бы и этих людей кормили. Но получилось так, что у одной бабушки сгорел дом, и это была зима. Ей негде было, вот сегодня вот сгорел дом, вот куда ей пойти. Администрация не могла ничего сделать, потому что от дома ничего совсем не осталось, даже стен. Дом сгорел полностью. Ну, тогда мы ее вот в наш приют поселили, в том месте, где мы кормили людей. Хотя бы могла там было тепло, там было отопление, но хотя бы она могла там какое-то время пожить. Но прожила она там 4 года. и Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский Борисоглебский 2 сентября 2007 года благословил закрыть благотворительную столовую при Свято-Митрофановском храме села Хреновое и открыть приют для проживания бездомных на 20 койко-мест. Вот с того времени пошло наше официальное такое название «Приют для бездомных» при Свято-Митрофановском храме «Дом милосердия». Вот в первый год проживало 7 человек. Ну, в каждый год количество подопечных становилось все больше и больше. О нас узнал Илья Владимирович, который...
Кусков, наш руководитель направления помощи бездомным тогда
да,
еще.
Да, да, да. Он приезжал к нам несколько раз.
А Свято-Митрофановский храм в честь Митрофана Воронежского?
Святитель Митрофана Воронежского. Я же являюсь настоятелем трех приходов. И два прихода, они оба в честь святителя Митрофана. Святитель Митрофан меня очень любит, и я его очень люблю. И вот в нашем селе есть вот такой приют.
Делатели на радио «Вера».
Программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Алексеем Ботвинковым, руководителем приюта для бездомных при Свято-Митрофанинском храме в Воронежской области. И если у вас есть желание поддержать работу приюта, это можно сделать, найдя информацию на нем на сайте, в интернете. Это село Хреновое Воронежской области. Спутать очень сложно. Это приют достаточно известный и не в узких кругах, и в широких кругах. И, Батюшка, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вы начали говорить о том, что благотворительная столовая закрылась по решению владыки, открыть приют он благословил. А все-таки как это происходит? Это просто росчерком пера? Это он решил? Или все-таки как-то подготовилась вся ситуация к тому, чтобы приют открыть?
Нет, ну, конечно, это была моя подача, то есть я обратился к правящему архиерею, тогда же наша епархия была Воронежская, Борисоглебская, обратился к владыке с просьбой о том, что появились люди, которым, то есть не только вот там бабушки Вали, бабушки Шуры, негде было жить, к нам еще вернулся Виктор из мест лишения свободы, и мама у него умерла, дом разрушен. Он пришел, говорит, мне что делать, вешаться? Я говорю, нет, вешаться – это не выход. Давай мы тебя в другую комнату поселим, как бы, и ты какое-то время поживешь здесь, пока мы тебе восстановим документы, пока, потому что у него была только одна справка об освобождении, и как бы и все, и больше ничего. Ну, пока он у нас жил, он очень сильно заболел. У него был тромбоз нижних конечностей, ему отняли ноги. Мы оформили ему первую группу инвалидности. И Виктор у нас прожил 17 лет. В том году он ушел от нас. Вот. Это был человек, который больше всего времени прожил в приюте. Ведь наша цель не только принимать людей, мы же еще их оформляем, государственные дома престарелых. Если есть такая возможность, есть у человека документы или позволяет его состояние здоровья. К сожалению, не всех подопечных принимают в государственные дома престарелых. И вот владыка, конечно, с радостью благословил, чтобы при нашем храме был открыт приют для бездомных. Это один из первых приютов в Воронежской области. Он как бы был и экспериментальный, и было трудно, и было тяжело. Но, тем не менее, мы, так как являемся православными христианами, верующими людьми, мы все должны делать по Евангелию и помогать людям. У нас не было такой цели брать в приют только там верующих, крещенных, православных. То есть у нас даже проживали люди совсем далеки от церкви, иноверцы, мусульмане проживали и сейчас проживают. То есть если мы приходим в столовую и читаем молитву «Отче наш», то они могут или встать ради уважения, да, там почитать молитву. Вот, и поблагодарить Бога за все то, что всемилостивый Господь дает каждому из нас.
А вот вы говорите «мы», ведь наверняка в начале пути у вас не было опыта взаимодействия с такими людьми и, главное, организацией такого, такого формата благотворительного проекта. Кто вам помогал? Как вы вообще выстраивали там работу? Ведь вы священник, у вас требу, у вас куча своих каких-то задач, а тут еще и такая серьезная дополнительная нагрузка. Наверное, еще и дети, в конце концов.
Так, слава богу, Господь нас не оставляет. И помимо того, что у меня пятеро своих детей, у меня еще были приемные дети, два мальчика, девочка, вот, дай Бог им здоровья, и родным, и близким, и всем. А вопрос в том, что, ну, с Божьей помощью ничего, все хорошо, слава Богу. И появился на моей дороге хороший, добрый человек Илья Владимирович, который приглашал меня в Москву. Мы ездили с ним в больнице, показывали, где, как все делается. Но равнять Москву и Хреновой — это, конечно, совсем разные вещи. И первое время, да, действительно, было очень трудно, потому что люди были тяжелые, за которыми нужно было осуществлять вот такой патронажный уход. Не было санитарок, не было водителя, не было бухгалтера, там, ну, никого, все вот только начиналось. Это сейчас, конечно, мы когда вот в этом году, нам 2 сентября исполняется уже 18 лет, сейчас у нас есть полный штат, и бухгалтер есть, и врач есть, и участковый инспектор, который нужен, у нас тоже он есть, и полный штат санитарных работников, повара, нянечки, помощники поваров, сторожа, то есть как бы... Ну и подопечных начинали вот мы с 7 человек, были года, вот это 19-й, 20-й год, когда в приюте проживало 120 человек, вот ковидные особенно времена. Но, слава Богу, вот знаете, что интересно, вот как Господь управляет, мы вовремя закрыли приют, закрыли вовремя для посещения.
Период ковида, да?
Период ковида.
На карантин.
На карантин, конечно, конечно, по рекомендации врачей. И из подопечных во время ковида никто не заболел и никто не умер.
Вот это да.
Да, у нас, слава Богу, вот так, слава Богу. Заболел только я и заболел бухгалтер. Мы по месяцу отлежали.
Да, я помню, что больницу. Рассказывали, просили всех молиться, потому что да. За вас переживали все, что такая было, сложная была.
Было очень тяжело, слава Богу, многие откликнулись там, кто молитвен, кто как. Слава Богу, я сегодня с вами, и продолжаем свое социальное служение. Немножко подкачал нас 22-й год еще. Он был, конечно, такой тоже непростой, потому что я перенес инсульт, вот. И тут тоже был вопрос, выживу ли, не выживу ли. И мы долгое время не принимали подопечных. И поэтому у нас количество подопечных как-то уменьшилось. А кого-то мы успели отправить в государственные дома престарелых, а кого-то забрали родственники, когда мы оформили им группу инвалидности. Почему говорят о людях, которые вот особенности безногие? Мы их протезируем, делаем эндопротезирование нижних конечностей, коленных суставов, тазобедренных суставов, оформляем группу инвалидности, оформляем пенсию. Тогда мы как бы счастливы, если найдутся их друзья, знакомых, которых мы тоже ищем. И, может быть, они тоже их возьмут к себе. Слава Богу, есть такие хорошие, значит, предпосылки тому, что у нас некоторые люди уходят из приюта, найдя своих родственников, детей. Недавно мы отправили одного мальчика в Узбекистан, его нашла мама. И мы оплатили поездку вот маме, проживание месячное оплатили, она жила у нас в приюте.
А мальчик несовершеннолетний был?
Нет, ну, я так, простите за выражение, у меня все мальчики.
Молодой человек?
Молодому человеку было, да, есть 41 год. И он перенес инсульт, и жена не смогла с ним, не справилась. Они разошлись, и он остался в России совершенно один. И он попал к нам в приют, но, слава Богу, мы нашли маму, которая жила в Узбекистане, она прилетела. За месяц мы ему оформили паспорт для того, чтобы он приобрел билет и вылетел, иностранный паспорт, и вылетел в Узбекистан. А все это оплатили, и мама месяц жила, и она очень была рада, что ее Алеша нашелся, хотя ему уже там 41 год, да, но для нее он сын, и для меня они все такие, как дети. Когда врачи говорят, знаете, я врачам говорю о том, что у меня там вот мальчик есть, вот нужно ему помочь. И доктор говорит, ну, давайте, приглашайте мальчика вашего. И когда заходит там дедушка, которому там 69 лет, он говорит, ну, это же не мальчик, это дедушка. Вы знаете, ну, для вас он дедушка, а для меня они все как дети. И вот, знаете, к нам очень часто в приют приезжает наш владыка, епископ Борисоглебский и Барыновский Сергий. Он уважает нашу работу, любит, часто нас, подарки нам, нашим подопечным дарит. И он, конечно, говорит: батюшка, вы знаете, как вы всех их знаете, как вы о них тут печетесь. Ну, потому что живем как бы такой семьей. И со всеми проблемами, со всеми такими невзгодами мы стараемся вместе бороться. Мы празднуем дни рождения, поздравляем там ребят. Бывают еще, знаете, у нас такие случаи, когда ребята от нас уходят. Вот.
По собственному желанию.
Да, в загробную жизнь.
А,
да.
Господи.
И мы, конечно, как православные христиане стараемся, если он был крещеный, в храме совершаем отпевание и захораниваем по православному чину. Вот, на сельском кладбище.
Ну, вот. Я вот ошиблась насчет уходит, потому что вы в начале нашей беседы сказали, что из приюта можно по собственному желанию уехать, а вы так описываете это настолько... Кажется, что это настолько прекрасное место, действительно, где тебя любят как родного. Неужели кто-то оттуда хочет уйти? Может уйти?
Да, бывают такие случаи, когда наши подопечные в основном, вот я уже говорил о том, что жители Московской области, в основном был случай такой, когда у нас один мальчик из справедливой помощи доктора Лизы был привезен в наш приют, от него отказались родственники, он попал под электричку, и у него ампутируют обе ноги. Он бывший сотрудник полиции, вот. И, слава богу, мы отпротезировали его, он у нас там получил паспорт, получил прописку, мы его научили ходить, он как бы такой молодой парень, научили ходить, и когда, получив бессрочную группу инвалидности, он от нас написал прошение, что я хочу жить в Москве, пожалуйста, мы приобрели ему билеты и отправили в Москву.
А как вообще так получилось, что начали вы с жителей окрестностей Хренового, а теперь к вам москвичей отправляют?
Ну, потому что Илья Владимирович Кусков познакомил меня с прекрасным человеком, преосвященнейшим Пантелеимоном, владыкой Пантелеимоном. И владыка всегда говорит: отец Алексей, мне его жалко, пожалуйста, возьмите его к себе. И я не мог как бы, как священник, отказать владыке, а владыка часто просил через, или сам звонил, или через Илью Владимировича, что, вы знаете, он прекрасный человек, всегда говорил владыка, он прекрасный человек, он хороший, но вот он попал вот в такую стезю, вот вы знаете, вот вы его возьмите. И что я мог так? Ну, конечно, брали, потому что и до сих пор берем. Сейчас, конечно, мало берем из Москвы, потому что в основном как бы приоритет для подопечных из Воронежской области. У нас же тоже очень много людей, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. И в последние вот 2 года у нас очень много подопечных с Мариуполя.
Беженцы.
Да, но те, опять же, кто попадал, вот, знаете, вот в дома временного проживания, те, у которых были документы, те беженцы, которые приехали оттуда, а ко мне прислали тех людей, которые там были бездомные, мы их оттуда эвакуировали, и не могли их оформить в государственный дом престарелых за отсутствие документов, и их просто привозили к нам. И если мы кому могли, мы вот 6 человек оформили паспорта как гражданам России, прописали их. Но вы знаете, к сожалению, они все ушли. Ушли, и вернулась только одна девочка у нас. Она с мамой ушла, мама умерла, и родственники, которые здесь живут в Москве, они к себе ее не взяли. И она вернулась опять к нам. Девочка, инвалид 1-й группы, там была трепанация черепа, она не разговаривает, ей 55 лет. Видите, я говорю, девочка, да? Потому что это наша Жанна.
А вот вы говорите, ушли, они ушли в мир иной, или они ушли из приюта?
А нет, ушли из приюта.
Почему?
Ушли из приюта, но как бы не могут жить долгое время на одном месте. Mm-hmm. Это во-первых. Во-вторых, для них это тяготит. То есть нужно постоянно менять постель, нужно купаться. И люди говорят о том, что, вы знаете, когда мы раньше жили дома, мы могли там позволить себе купаться 1 раз в 3 месяца.
В Азовском море.
Ну, я не могу сказать, где, как бы, да. Но, тем не менее, мы говорим о том, что у нас же организация, православная, религиозная организация. Если вы не будете купаться, вы можете там, и у вас могут появиться и вши, и тараканы, и там, не знаю, клопы, и там кто там, неизвестно что. И поэтому, конечно, нужно выполнять режим. Вот. Многим не нравится то, что вот... Режим у нас же, знаете как, у нас подопечные утром просыпаются в 7 часов утра, потом у них там завтрак в 8 часов утра, потом какие-то послушания у тех, кто может там что-то делать, там помогают поварам, кто-то помогает на подсобном хозяйстве, а кто-то поехал с батюшкой куда-то там, повез подопечных в областные, там, к областным специалистам, там, неврологам, отоневрологам, психотерапевтам, тех, которых у нас в районе нет. Вот, но основная часть у нас старички, больные, лежачие. И поэтому, как бы, многим не нравится даже просто пройти флюорограмму, сделать кардиограмму. Ведь они пришли к нам вообще не обследованные. И мы всегда, когда люди приходят к нам, мы всегда берем полный спектр анализов, потом каждому делаем МРТ головного мозга, а УЗИ бронхоцефалогийных сосудов, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ сердца, УЗИ нижних конечностей. То есть, как бы, смотрим на человека, что в нем сейчас есть, чем мы сможем им помочь и снаружи, и внутри. То есть, многим это не нравится. Но, тем не менее, когда живете вы в приюте, для того, чтобы продлить вашу не только духовную жизнь, но и биологическую жизнь, мы должны вот вас, как бы, и снаружи, и изнутри изучить.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с протоиереем Алексеем Ботвинковым, руководителем приюта для бездомных при Святой Митрофаневском храме села Хреновое Воронежской области. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, мы вернемся через минуту.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Делатели» на Радио «Вера».
Продолжаем «Делатели» на Радио «Вера». С вами я, Тутта Ларсен.
Я Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Алексей Ботвинков, руководитель приюта для бездомных при Святой Митрофаневском храме села Хреновое Воронежской области. Батюшка, вот вы так в красках описали основные параметры жизни вашего замечательного приюта. Я хотел бы все-таки узнать у вас о том, как... Вот на этапе разрождения всего этого пути все развивалось у вас. Вы рассказываете, что поступили в училище духовное в Воронеже. А что предшествовало этому? Вы сразу же решили духовным таким путем пойти? И думали ли вы тогда еще, когда поступали в училище и учились в семинаре, что будете заниматься каким-то социальным таким деланием?
А вы знаете, да, наверное, не думал. Вот так Господь открыл все. Я обычный мальчик из многодетной семьи, вот, где бабушка с дедушкой приучали нас к церкви, к молитве. Не родители, а дедушка с бабушкой, как обычный человек.
Это уже необычно. Многодетная советская многодетная семья, это да, это очень необычно.
И вы знаете, вот я закончил среднюю школу, а закончил музыкальную школу.
Фортепиано?
А, нет. А русский народный инструмент – балалайка.
Сегодня балалайки у нас. Да, поздравляю.
Вот, спасибо, спасибо. Вот, а так как закончил школу, мне было 17 лет, нужно раньше нельзя, в советское время было не работать. И я пошел работать в колхоз. Отработав год, был призван в ряды советской армии. В 93-м году меня призвали в вооруженные силы советской армии. В 95-м году я... демобилизовался из рядов уже российской армии и получил благословение батюшки Александра, нашего священника, который служил в нашем селе, на то, чтобы пойти учиться в духовное училище. И в августе 95-го года я сдал экзамены и поступил в Воронежское православное духовное училище, двухгодичное. А потом, значит, третий, четвертый, пятый курс я уже обучался в Воронежской православной духовной семинарии. И, конечно, со временем ведь Господь, как пастырь говорит, что пастырь добрый должен полагать душу свою за овцы свои. И когда ты видишь, что вот такие тяжелые времена были, 90-е годы, и, конечно, нужно было помогать людям тем, просто чем могли. Там, если есть возможность там, помочь одеждой, ну, помогали одеждой, помогали обувью, помогали продуктами питания. Это же не только мы помогали как бы бездомным. У нас было очень много в деревне многодетных семей, которые там просто их зарплаты не хватало для того, чтобы кормить всех детей. И мы в храме всегда раздавали в воскресные дни такие небольшие подарочки. И эти подарочки мы раздаем вот уже на протяжении 28 лет. Потому что дети приходят и говорят, а где же кулек? А где же кулек? И то есть как бы вот это доброе дело мы продолжаем по сегодняшний день. Вот, помогаем.
А вы говорили о том, что, не, ну, вот казалось бы, да, человек жил на улице, пришел в теплое место, где его помыли, накормили, подлечили, легализовали какие-то даже ему, может быть, там пенсию, какую-то работу, какое-то дело. А главное, люди рядом есть, которым до тебя есть дело. И казалось бы, чего еще желать, да? А некоторым, оказывается, это не нужно. То есть вот этот вечный вопрос, то, что человек оказывается на улице, это его личный выбор или это какое-то такое трагическое стечение обстоятельств? Он, ну, вот, мне кажется, как-то неразрешаемый, да? Ну, как это так? Вот тебе помогают, а ты недоволен.
Это бывает очень часто. В основном вот те подопечные, которые прибывают с московских регионов, они, конечно, такие, знаете, ну, москвичи. Они ходят из храма в храм, просят там какую-то помощь. Вот, при всем при этом они не говорят батюшкам. Там, батюшка, давайте мы там снег почистим, давайте мы что-то сделаем доброго. То есть вы в любом случае нам поможете, но мы тоже хотим сделать что-то доброе, оставить там после себя. Они этого не делают. И когда они приходят к нам, они говорят, а вы знаете, как было в Москве хорошо? Я вот там ничего не делал абсолютно, и мне все помогали.
Но мы говорим, ну, то есть это все-таки натура такая?
Да. Да, да, москвичи. Вот.
Есть особый такой грех, москвичи.
Да, да. И поэтому, знаете, мы вот, я часто общался со священниками, которые мне говорили, отец Алексей, ну зачем вам вот эти вот бездомные, это же вот все это болезнь.
Неблагодарные вообще.
Неблагодарные, да. Я говорю, вы знаете, ну пусть они неблагодарные, но мы люди верующие, мы знаем заповеди блаженства, которые всемилостивый Господь дал. И Господь говорит, что блажение милостивее. Ибо эти люди будут помилованы, Богом будут помилованы, и мы хотим, чтобы и нас Господь помиловал, потому что мы проявляем милость к другим людям. Вот.
А как принять то, что вот ты проявляешь милость, а человек ее не принимает или ну, от нее отказывается?
Ну, это его желание. Мы предлагаем удочку каждому человеку, ловите рыбку, и будете сыты. Если вы не трудитесь, ну, кто не работает, тот не ест. Это не мои слова, слова там апостолов, да, там. Вот. И поэтому, конечно, мы стараемся прежде всего не говорить о том, что ты пойди там что-то попроси, тебе дадут. Нет, пожалуйста, потрудись, научись там что-то делать. Ведь не просто так у нас живут подопечные в приюте. У нас есть ребята очень молодые, да, они инвалиды, но они молодые. И те, которые ребята имеют ампутированные ноги, мы их отправляем в Воронежский областной центр инвалидов, где они могут получить профессию. То есть они могут заниматься на компьютере, они могут шить, они могут печатать, они могут плести корзины, там, собирать какие-то там розетки, там, провода, там что-то. То есть мы стараемся по возможности, если есть такая возможность, человек обучаемый, то его обучить и как бы вернуть в социум. У нас есть ребята, которые ампутанты, то есть у которых нет обеих ног, они вот даже и у нас получили образование. И в теплом доме у нас Алексей уехал, Илья Владимирович его отучил, он сейчас там из кожи шьет там какие-то там всякие...
Да,
вот
у нас был Илья Кусков, сказал как раз про кожевенную мастерскую.
Кожевенную, да, мастерская. И как бы работает, зарабатывает как бы себе на пропитание. Не просит милостыню, а сам своими руками себе зарабатывает на хлеб. И мы видим, что вот наш труд, который мы с ними провели, он не пошел напрасно.
Мне кажется, в Евангелии есть очень хороший такой образ тех людей, такой важный, для, особенно тех людей, про которых мы сегодня говорим, это образ разбойника, который на кресте, да, рядом со Христом был распят, и который, собственно, благодаря своему покаянию, благодаря тому, что он осознал неправду своей жизни и попросил у Бога прощения, да, и вот он фактически удостоился быть первым, да, в раю, что для нас, для людей, которые в церкви, так можно сказать, ходят, как говорится, там все там исполняют, стараются, во всяком случае, да, это как-то иногда звучит даже сложно это, да, воспринять там особенно. А вот получается, тут такое разбойничье покаяние, это на самом деле такая возможность для каждого человека, да, в какой-то момент прийти к Богу. Насколько часто вот это, именно если говорить не про внешнюю, да, жизнь, да, там работа, устроился, там женился, а именно про внутреннее изменение жизни, изменение внутреннего устройства человека. Насколько часто это происходит среди ваших подопечных?
Да, спасибо за прекрасный вопрос. Да, действительно, у нас есть на сегодняшний момент небольшие такие добрые показатели, что у нас 5 ребят и 1 девушка приняли крещение. Вот сейчас мы уже еще 3 человек катехизируем о том, чтобы, да, потом привести их к крещению, к духовному рождению для жизни вечной. Да, есть ребята, которые бросили курить. То есть осознали, говорят, мне это не нужно, все, я вот начинаю молиться, мне это нравится, мне это хорошо и прекрасно. Мы видим как бы небольшое такое разбойничье преображение, да? У нас тоже иногда называют нас разбойничий монастырь. Но вы знаете, как бы нас тоже нельзя там, если там в обычный монастырь приходят люди, которые хотят посвятить свою жизнь служению Богу, а у нас люди приходят от того, что им некуда идти. И слава Богу, что у нас есть такой, как бы, как они говорят, разбойничий монастырь, ибо у них есть такая возможность попасть в Царство Небесное через покаяние, сознание своей греховности, попросить у Бога прощения, как некогда апостол Петр сказал: «Господи, спаси меня, я погибаю». Если каждый бездомный скажет и попросит Господа, вот проснувшись в 3 часа ночи, он скажет: «Господи, спаси меня, погибаю», и возложит всю свою жизнь на Господа, Господь, конечно, исцелит его, вернет его в лоно церкви, он очистится. Но не всегда у человека бывает вот такое желание попросить что-либо у Бога, потому что мы привыкли что просить у Бога? Здоровья, там, продуктов, там, Господи, дай вот
земного
это.
Земного чего-то.
Вот. Земное, да. Помышляем больше о земном, нежели о небесном. А здесь мы тоже проводим в приюте беседы с ребятами о том, что с биологической смертью ваша жизнь не заканчивается. Все верующие люди встретятся со Христом, пойдут на суд Божий. И я всегда говорю лежачим, умирающим нашим подопечным, когда их причащаю или собор, я просто говорю, что ты знаешь, когда ты придешь к Господу, ты скажи Господу, чтобы Господь меня тоже помиловал. Потому что я всячески стараюсь как бы вам во всем помогать. И я не делю там еду, и у нас же там есть в приюте, то есть пост только на спиртное, то есть воздержание только в спиртном. Все остальное есть благословение, что они кушают, так как они люди болящие. Иногда священнику там, ну, готовят там рыбу. И когда ребята говорят: знаете, я тоже хочу рыбу, ну, мы садимся вместе ее кушаем. Разделяем трапезу, как когда-то Господь с учениками разделил трапезу, так и мы разделяем совместную трапезу. Все у нас готовят одинаково, что потом никто не сказал, чтобы пользуясь служебным положением. Нет, нет, нет.
Вот. Батюшка, ну вот вы сказали 5 человек, но в приюте-то прошло через вас много людей. Не так много получается, да? Это какое-то... Это всегда очень сложно, да, чтобы у человека изменилось так. Почему так мало людей вот изменили вот именно внутреннее свое состояние? Это просто не мешает прежняя жизнь, мешает воли, нет, или что?
На сегодняшний момент у нас прошло 816 человек через наш приют. Но так как многие живут 15 лет, 14 лет, там, 17 лет, вот, и вы знаете, ну, греховное поражение, ведь не все же болезни лечатся только с помощью одной таблетки. Есть болезни, которые лечатся годами, десятилетиями. Вы помните, я вам говорил о той больной женщине, Валентине, которые говорят: слушай, ну ты вот так болеешь, ты примирись со своими детьми. Никто не говорит, что ты там с ними будешь жить, но ты хотя бы скажи: дети, родные мои, пожалуйста, простите меня, чтобы этот грех не пророс в твоем сердце, вот, чтобы ты немножко очистилась, хоть с более чистой душой пошла к Богу на суд. А ведь нас это всех не минует. Мы все пойдем на Божий суд. Ну, я не заставляю. У нас был один человек в приюте жил. У него папа был герой социалистического труда, имел звезду героя. А сын оказался в приюте. И он сказал, что я никогда молиться не буду. Хотите, меня можете выгонять. Но вы знаете, что у нашего батюшки доброе, любящее сердце, как бы он всех принимает и не заставляет молиться. Но как бы он всегда об этом говорит, что... нужно любить, нужно прощать, даже молиться за всех обидящих, ненавидящих нас, потому что они обвиняют в своих грехах, в своей вот такой жизни, обвиняют всех, начиная вот там политиков, кончая вот нас с вами. То есть мы все виноваты, то, что вот так у него сложилась жизнь. Ну а в чем наша вина? Мы же не заставляли его там пить, наркоманить, нюхоманить, там что-то еще какие-то там, потому что есть у нас ребята, которые когда-то раньше играли, игроманы, они нормальные были люди, но потом решили там, это тоже болезнь, и люди годами от нее лечатся.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Алексеем Ботвинковым, руководителем социального приюта для бездомных при Пресвятой Митрофаневском храме Воронежской области. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте, во-первых, помочьвбеде.рф, там все про помощь церкви в зоне конфликта, очень нужны добровольцы, особенно добровольцы-ремонтники. Можно присоединиться к добрым делам, сделав пожертвование на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, читать новости и все истории о социальном служении в телеграм-канале «Дела церкви» и телефон горячей линии, по которому можно попросить о помощи и предложить помощь, стать добровольцем в том регионе, где вы хотите, где вы сейчас живете. Это номер 8 800 70 70 222. И, конечно, очень важно поддержать приют батюшки отца Алексея, еще раз приют село Хреновое, приют для бездомных, можно найти информацию в интернете. Батюшка, вот я вот сейчас, услышав про эти истории изменения и сложности изменения внутренней жизни человека, хотел, знаете, еще про что спросить. У вас получается такой опыт, как мне кажется, опыт растапливания сердца, что ли, потому что эти люди, приходя к вам, у меня такое ощущение, я, конечно, вы здесь больше знаете, предположение такое, что они в основном обижены, да, вот вы говорите, они всех осуждают, это просто, ну, у меня такое ощущение, что они как-то как будто закрыты от, как будто такую, знаете, стену создали из того, что наслоило за эти годы, а здесь, получается, нужно их вывести на какую-то новую искренность, новую какую-то, на настоящую какую-то, на самого себя, да, как-то увидеть самого себя, а это на самом деле, ну, такой, ну, вот у митрополита Антония вот этот образ, да, когда мы икону вот освобождаем от всех наслоений, от пыли, от грязи, вот этот образ, лик Христов, да, который в него вложен, и вот это такая работа кропотливая, а у вас их 80 человек. Расскажите, как это вот у вас все-таки, как вы находите эти все ключики, как это все происходит, когда вот это вот к искренности вы приходите с этими людьми?
Ну, ключик нужно найти каждому человеку. А если там есть у нас ребята, которые там отсидели 35 лет в тюрьме, и он такой, знаете, он на каждого человека смотрит волчонком, потому что обижен на всех и на вся. И вот здесь нужно вот священнику обратить внимание, поговорить с ним, найти эту возможность, чтобы он стал священнику доверять, что священник должен показать, что он ему друг, человек, помощник, который готов подставить там плечо, давай мы вот это сделаем, это сделаем, это сделаем, ведь нужно действительно сердце растопить. Человек настолько обозлен на всех, что он уже ничего не приемлет, он всего боится, он никому не доверяет, боится, что там батюшка что-то расскажет или что-то сделает. Ведь, ну, я всегда говорю, вы знаете, у нас, конечно, немного таких людей, которые там прошли заключение, но они есть. И всегда говорю о том, что давайте то, что у вас было там в местах лишения свободы, оно останется там. Здесь, здесь православный приют. Здесь мы должны друг друга любить, уважать, понимать, друг другу помогать, тяготы друг друга носить, и только тогда мы исполним закон Христов. Конечно, есть люди, которые больные, которые стонут, у которых там ноги болят, руки болят. Ну, надо как-то просто находить общий язык. И у нас были такие случаи, когда у нас был один мальчик, который действительно, он такой, знаете, был закрытый. Сейчас он, слава богу, немножко раскрепостился. Мы ему оформили, уже сделали паспорт, готовим его там к операции, скоро ему там эндопротез делать на ноге. И вы знаете, он настолько воодушевился православием, что он стал ухаживать за больными дедушками, потому что он сам в детстве не получил той любви от своих родителей. И сейчас, когда у него нет семьи, семья распалась, и он хочет себя посвятить в помощи кому-то. И он взял там вот того самого же дедушку, у которого онкология, он помогает ему ходить, он ему там помогает, там тарелочку за ним убирает. Там. Я вот смотрю, этот человек немножко преобразился. Немножко. Конечно, молюсь за него, дай Господи, чтобы он не сорвался, дай Бог, чтобы его сердце стало чистым. То есть каждого человека, у нас такая, знаете, вот большая-большая стиральная машина. Нужно каждого человека постирать, чтобы он чистым стал. И заботиться о нем, чтобы он опять не попал в эту греховную грязь.
Ну, а есть пятна, которые не отстирываются?
Есть, конечно.
Что с ними делать?
Ну, некоторые, вот совсем недавно у нас был один парень, который не смог, потому что ему там 60 лет, и он говорит, ну, будет меня какой-то там батюшка учить. Я говорю, ну, ты можешь это принять, можешь это не принять. Но я обязан это сказать, потому что я буду нести ответ перед Богом, говорил ли я тебе об этом или не говорил, учил я тебе ли этому или не учил. Вот. И он просто не выдержал. То есть он говорит, я в монастырь попал? Я говорю, вы знаешь, ты еще в монастыре не был. В монастыре там намного-много строже. И вот он, знаете, он не выдержал. Но у нас есть такое послушание не ходить за ворота. То есть за ворота в мир не нужно ходить без батюшкина благословения, потому что там тебя ждут 77 бесов, которые тебя искусят. И вот если даже какие-то пятна мы у тебя не достирали, они еще найдут много пятен, которых, может быть, мы не заметили, и очень будет трудно тебе, очень будет тяжело, потому что ты еще не подкреплен ни молитвой, ни постом. То есть ты молитвы не читаешь. И вы знаете, он ушел. Вот наступила весна, он ушел. Ну, не знаю, что будет осенью. Как бы мы их немножко отслеживаем, иногда там узнаем, где такой-то, такой-то, такой-то человек. Все равно за них переживаем и молимся, чтобы Господь покрыл их своей божественной благодатью. Вот. И сохранил.
Если он вернется, вы его примете обратно?
Да.
Ну, он же так может 100 раз уйти и вернуться.
Может. Ну, мы как бы говорим, да, мы до 3 раз принимаем. У нас есть мужчина с 18 года, ему там под 70 лет. Вот он, оформим ему группу инвалидности, он на год уходит. Год он там живет как-то за эту пенсию, потом пенсия заканчивается, он приходит. Мы опять по новой начинаем. И вот сейчас вот он уже 3-й раз пришел, говорит, ну, батюшка, ну, прости меня. Он уже говорит, прости, значит... Что же я должен? Я обязан, как бы, да, сказать ему какое-то наставление и, конечно, не держать на него зла. Вот сейчас продолжаем, его сейчас лечим и будем подавать документы на оформление группы инвалидности. Он даже не дождался, хотя мы уговаривали его о том, что ты когда доживи в приюте до того времени, пока дадут тебе бессрочную группу инвалидности, ты уже будешь иметь постоянную пенсию, ты можешь ей распоряжаться, как ты сможешь. И тогда ты можешь, конечно, уйти из приюта, и мы будем рады, что у тебя хотя бы хлеб будет, ты можешь там кушать, у тебя уже какая-то пенсия будет. Ну, он не смог. Вот третий раз он пришел к нам. Сейчас мы его опять приняли. Немножко его так постирали. Вот. И, ну, насколько это, одному только Богу известно.
Я помню, отца Дмитрия Смирнова есть такая интересная мысль, интересная есть по поводу того, что значит воспитание в православной семье, просто ребенка воспитание, когда если человек все-таки, даже если он потом пойдет разбойничьим путем, путем блудного сына, он все равно этот
прошивка
радость,
останется.
Любовь, которую он запомнит, да, храма, любви в семье, это может его в самый последний момент, уже, можно сказать, на смертном одре, он может покаяться, осознать все и все равно прийти к Богу. И это тоже, на самом деле, такое зерно, такая основа, которая очень важна. К сожалению, большинство ваших подопечных как раз одна из главных проблем – это то, что в семье они этого не получили, они эту любовь как раз вообще не видели.
Да,
и в этом смысле, наверное, может быть, им нельзя предъявлять такую планку высокую, требовать от них того, что получают люди в любящей семье и изначально воцерковленные. И вот как раз часто мы думаем про бездомных. Вот это люди виноватые в своей судьбе, они сами, вот, как говорится, оступились, сами сделали неправильный шаг, и вот многие поэтому им не хотят помогать. А встречались ли среди тех, кому вы помогаете, те люди, которые вообще не виноваты в том, что у них произошло?
Да, конечно. Ну, хотел бы тоже привести такой, значит, случай. У нас в приют попал мужчина, он полковник. И так случилось, что он, получилось, он с первой семьей не смог жить. Он завел себе вторую семью, вот, прожил с женой 23 года. Она была на 20 лет младше его. И он сказал, что, знаешь, ну, как бы я, наверное, скорее всего, вперед уйду. Вот, и в Москве, ну, переоформил квартиру на жену. Вот, но случилось так, что жена, заболев раком, умерла. Так как у них не было совместных детей, а у нее были дети, после 6 месяцев, после смерти, дети вступили в наследство, этот человек был вынужден уйти и скитаться здесь, в Москве, по приютам. И мне позвонили, сказали, вы знаете, есть совершенно хороший дедушка, и он так вот просто стал жертвой вот этой истории непонятной. Можете его забрать? Конечно, да, мы забрали Игоря Владимировича, да. Он прожил у нас 7 лет, а мы восстановили ему все орденские планки. И когда он ушел из жизни, его хоронили в форме полковника с папахой. И сейчас вот летом там памятником мы сделаем, военный такой. Да, бывает. То есть случаи такие, что вот человек, ну, как бы он думал, да, что он вперед уйдет, но супруга умерла вперед. И там что-то получилось с детьми, что дети вот не смогли с ним вместе как-то наладить контакт. И он ушел. Mm-hmm. Ушел, вот. И потом попал к нам. Такие случаи тоже бывают, что вот, как и Георгий, вот, который сейчас болеет онкологией, у них там тоже что-то с детьми не получилось. И он сказал, чтобы не было конфликта в семье, лучше я уйду. Он пожалел сына. То есть, как бы, вот такой вот любящий отец, да? Он всегда мне говорит, батюшка, знаете, я никогда в жизни не ругался. Я никогда не пил, я никогда не курил. И для того, чтобы не накалять обстановку с родными и близкими, я просто был вынужден уйти. Вот, попал к нам. Таких случаев очень-очень много, очень много. У нас бабушка была с Тульской области, вот, оставила, то есть, свое жилье своим родственникам, но, не найдя с ними общий язык, она ушла и попала к нам в приют. Прожила у нас 11 лет. Да, вот.
А люди, вот когда так долго живут в приюте, они вообще чем там занимаются? Ну, помимо, не знаю, того, что они лечатся, там, mm-hmm. едят, спят, у них есть там какие-то обязанности? Все-таки, когда человек, ну, 15 лет прожить в каком-то месте, ты же, ну, ты должен хоть что-то делать, нет?
Ну, есть, конечно. Некоторые помогают там санитарочкам, может быть, помочь стены покрасить, полы подмести. Вот, может быть, помочь там просто не погладить, потому что просто не постоянно меняем. Вот, но это опять Опять по желанию. Таких людей, ведь у нас все в основном люди, бывшие люди, которые принимали алкоголь. То есть токсическая энцефалопатия присутствует в каждом человеке. И как бы они, может быть, и молодые, и нормальные, но их иногда лучше не просить. Они просто весь день смотрят, может быть, телевизор. Вот, могут, там есть у нас учитель, а он читает книги до 3 часов ночи, там, он такое послушание никакое не несет, а так есть ребята, которые помогают на огороде, там, с бухгалтером, разводят розы, поливают помидоры, огурцы, то есть если у него есть физические силы и небольшое такое поражение головного мозга, что он спокойный человек, он, пожалуйста, может нести послушание.
Ну, вот кто-нибудь... Ну, хорошо, у нас все слушатели очень хорошие, приличные люди, они, наверное, так не подумают, но, допустим, я как обыватель подумаю, а зачем 15 лет поддерживать вот жизнь человека, который только ест, спит, смотрит телевизор и еще иногда норовит куда-нибудь свернуть не туда, выйти за ворота и усугубить еще свое состояние? От них же никакой пользы ни людям, ни обществу, ни самим себе.
Ну, Владыка благословляет этих людей молиться. То есть, если вы в приюте ничего не делаете физического, то наш Владыка говорит, что, дорогие мои, молитесь за батюшку, молитесь за церковь, молитесь за самих себя. То есть, мы же не только там кормим их, питаем, мы возим их по святым местам. Они посещают монастыри. Иногда мы привозим их на богослужение, в храм. Вот. И, пожалуйста, они могут покаяться и причаститься. Вот. То есть мы не говорим о том, что когда... Может быть, ему Господь откроет через 20 лет, и он будет молиться. Мы не знаем, о чем он молится, как он молится. И, может быть, его молитва будет, она будет плодотворной, нежели наша молитва, мы не знаем. И поэтому, слава Богу, что он хоть 15 лет прожил под амофором нашего Владыки. А ведь это же не то, что там, как все говорят, это батюшкин приют, это Владыкин приют. Владыка наш руководитель, и он тоже молится. У нас очень часто Владыка молится за наших бездомных. Переживает за них. Иногда же ведь наши подопечные дают какие-то интервью какой-то газете там, или журналу. И Влад говорит, смотрите, вот видите, он говорит, он же не только есть плохие там отзывы о приюте, а есть еще и хорошие. То есть, слава Богу, у нас мальчик один жил в приюте. И потом, значит, слава Богу, нашел, поехал в монастырь, нашел там женщину. И там женились они. Он пишет картины. Вот, кстати, нам недавно картину подарил Николай, дай бог ему доброго здравия. Человек, и он всегда говорит, когда я приезжаю в епархию, и он всегда передает батюшке поклон, что если бы не батюшка, который удержал меня в приюте, то есть некоторые даже нужно немножко подержать, я бы мог сорваться, я не знаю, что бы я мог натворить, что бы я мог бы сделать в своей жизни, понимаете как. И поэтому иногда мы не говорим, что сколько человек должен прожить в приюте, неопределенное количество времени, неопределенное. То есть каждый прожитый день, это слава Богу, он ни туда не впал, ни в то не влез. Слава Богу. Молитву почитали, слава Богу.
Слава Господь Богу. Хранит.
Да. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы говорили с отцом Алексеем Ботвинковым, руководителем приюта для бездомных села Хреновое Воронежской области при Святом Митрофаневском храме. Батюшка, спасибо большое за ваши труды и за то, что вы помогаете этим людям. Мне кажется, что, прослушав сегодняшний эфир, многие тоже захотят вам помочь, это можно сделать. Узнав все подробности в интернете, собственно, узнав про приют при Святом Митрофаневском храме села Хреновое, еще раз напомним, что можно присоединиться к добрым делам на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и подписывайтесь на телеграм-канал «Дела Церкви». С вами были я, Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсин, это делатели на Радио Вера. Всего доброго.
До свидания.
Делатели на Радио Вера.